Глава 47. Джим. «Не смотри», — сказал Джим. «Не смотри, детка. Я тебя держу. Не смотри». Тереза прижималась к нему лбом, пряча глаза. Он даже онемевшими руками чувствовал, как тяжело она дышит. Тело ее отца, мало что изуродованное, так еще переделанное, медленно уплывало. Полотнище черной жидкости прижимало к нему поверхностным натяжением. Плыла и Танака, покрытая более традиционной кровью. Два тела медленно расходились. Он попробовал представить, каково было бы ему, если бы у него на глазах так погибла мать Элиза, отец Цезарь или кто-то еще из родителей. Попробовал представить на месте Эдуарда Наоми или Алекса. Не сумел. Не сумел представить себя 16-летнего, видящим, как отец, центр его жизни и его мира, отнятый у него и словно в насмешку возвращенный, так страшно умирает. «Все будет хорошо», — шептал он всхлипывающей, поскуливающей девочке. «Все хорошо». Миллер снял шляпу и утер воображаемый пот с несуществующего лба. Выглядел он совсем измотанным. «С ним все?» — спросил Холден. Миллер кивнул. «Да, мы теперь здесь одни. Это хорошо. Я выключал этих горилл по 100 раз в секунду, а он успевал включать и настраивать на убийство». Тереза прижала кулаки к глазам. Миллер покачал головой. «Вот чего я всегда терпеть не мог. Трупы и кровь — то еще зрелище. Но тот, кому остается мешок, особенно ребятишки, терпеть этого не могу».
«Что мне делать?»
«В норме я совал им плюшевого мишку и вызывал соцработника. Не знаю. Как сказать человеку, что такие правила игры, и в этот раз выпал его номер?»
Джим уткнулся подбородком ей в макушку.
«Все будет хорошо».
«Можно и соврать», — согласился Миллер. «Тоже помогает. Но на один вопрос нам надо бы ответить».
«Не вижу, как ее отсюда вытащить».
«Разве мы не можем расчистить дорогу? Если станция не управляет Дуарте, не сумеем ли мы?»
«Очень может быть. Я, похоже, для всего здесь вроде пульта управления. Но куда ты ее денешь потом?»
Джим похолодел среди зноя. «А чем плох Росси?» Миллер склонил голову к плечу, словно заслышав незнакомый звук.
«Ты забыл, зачем мы здесь? Все это осложнение основной задачи. Наша подружка-полковница убрала Дуарте, а он затыкал пальчиком дырку в плотине. Мы-то здесь в безопасности. Эта штуковина уже приняла на себя все, на что способны плохие парни, и осталась целехонька. А вот те, кто там...» Он снова покачал головой.
Холод в груди у Джима на секунду разросся болью и выключился. Он кое-как перевел дыхание.
«Что мне теперь делать? Как это остановить?»
«Что остановить?» — спросила Тереза.
«Эй», — сказал Миллер, — «у нас на двоих один мозг. Если знаю я, то и ты тоже. Я тебе говорил в прошлый раз. Обладание телом дает определенный статус».
«Доступ», — сказал Джим.
«Здесь дистанционное управление не работает. Потому он и явился сюда лично. Здесь надо быть».
Джим ощутил, как расслабляются напряженные мышцы. Он и не догадывался, что они были напряжены. Руки у него онемели уже до плеч, ноги до пояса. Он часто дышал, ныли сведенные челюсти. Миллер передернул плечами.
«Ты когда шел сюда, знал, что не вернешься?»
«Да, но надеялся. Ты, может, и знал».
«Оптимизм — это для мудил»,
— со смешком проговорил Миллер. «Что, может, и знал?» — спросила Тереза. «Я в вас не понимаю, о чем вы?» Он взял ее за плечи. От застывших пленкой слез у нее воспалились глаза, губы дрожали. Он знаком с ней с тех пор, как его, закованного, отослали на Лаконию. Она была ребенком, но и тогда не выглядела такой маленькой, как сейчас.
«Мне надо кое-что сделать. Понятия не имею, как оно выйдет, но послушай, я тебя здесь одну не брошу».
Она замотала головой, и он осознал, что она его не слышит, по-настоящему не слышит. Конечно, у нее шок. Тут у всякого был бы шок. Он пожалел, что так мало может. Неуклюже взял ее за руки. Пришлось смотреть на ее пальцы, он их не чувствовал.
«Я о тебе позабочусь», — сказал он. «Но это надо сделать сейчас, сразу».
«Что сделать?» Он отнял руки и повернулся к сети черных волокон. Место, где стоял Дуарте, пустовало, только плавали несколько нитей. Их шевелил ветерок, которого Джим не ощущал. Чем-то их движение напомнило ему щупальца морских тварей, тянущихся за добычей. Его затошнило. Он протянул руки, растопырил пальцы, подставил их волокнам. По нитям пробежали голубые искорки. Закружились в воздухе. Он ощутил, как тихонько подергивает плечи, паутина натягивалась. Ряды обездвиженных часовых расплылись по светлому пустому простору. Трупы лаконцев относило все дальше. Черные пряди змейками устремлялись к нему, как на запах шли, и впивались в бока там, где их нащупали. Тереза глядела на него, как ударенная. В круглых глазах застыл недоверчивый ужас. Он поискал, что ей сказать, хорошо бы пошутить, разбить напряжение и смехом выдернуть ее из кошмара. В голову ничего не шло.
«Что бы он ни проделал, он это проделывал не в первый раз», — заговорил над ухом Миллер. «Если нужна была настройка или подготовка. Дуарт уже все наладил до своего фокуса с неисчезновением Прайса. Нам придется только чуть подправить».
«И где искать?» — спросил Джим. «Я же не знаю, как это все работает. Только и могу что встроить в сеть самого себя и надеяться».
«Док об этом говорила». Вся эта штука хочет делать то, для чего создана. Ты ей только позволь. Ты не мастеришь пистолеты, только жмешь на спуск.
«Знал бы ты, как мало меня обнадеживаешь», — сказал Джим. То, что засело у него в кишках, шевельнулось. Сердце, натужившись, сделало что-то вовсе не свойственное сердцу, и он очутился не здесь. Не здесь было круто. Он снова чувствовал руки и ноги, а боли не чувствовал. Напрягая взгляд, он еще мог увидеть светлый зал с плавающими по нему часовыми и тело, прошитое нитями и переделанное протомолекулой. Он словно завис на грани сна, сознавая одновременно и себя, спящего, и свой сон. Миллер откашлялся.
«Началось. Ты поторапливайся».
«Что я должен делать?» Миллер взглянул виновато.
«Ты теперь станция. Это твой Эрос, а ты его Джули. Расслабься, дай ей показать тебе то, что хочешь увидеть».
«Наоми», — с болью подумал Джим. «Я хочу снова увидеть Наоми». Неуклюже, как впервые вставший на ноги ребенок, его сознание расширилось. Это было не зрение и не интеллектуальное познание, а смешение того и другого. Он ощутил Наоми на своем месте в рубке, распознал ее отчаяние. И впервые увидел врага, разметывающего, как пыль, молекулы и атомы его корабля. Он машинально дотянулся и оттолкнул его. Чернота из другой реальности вопила и сопротивлялась, напирала на него. Джиму хотелось бы почувствовать напор на своей ладони, но здесь было не совсем то. Тело сейчас ощущалось очень непривычно. Но он чувствовал наплывающую на Наоми черноту и что она борется с мощным течением.
«Ты постарайся мыслить чуть шире», — посоветовал Миллер, и поле зрения раздвинулось.
В сознание ворвались кольца врата и пространство между ними. Необычное физическое пространство с разбросанными по нему кораблями, не просто команды кораблей с огоньками разумов, а невидимая структура всего этого. Линии полей, протянувшиеся кружевом между вратами и станцией, петли, поддержки, слияния и расхождения. Вся сложная божественная геометрия. С этой точки зрения вторжение врага на Рассенант и все остальные корабли воспринималось как единое целое. Прогиб силовых линий поля, не дававшего схлопнуться в точку пространству колец. Он попробовал выправить прогиб, вернуть природу пространства к прежнему виду, но действующее против него давление было неумолимым и вездесущим, повсюду, где он пытался его сдержать, оно обтекало препятствия.
«Миллер, здесь я!»
«Я не могу. Мне его не удержать».
«Это плохо».
«Миллер, они погибнут». Джиму казалось, что он силится зубочисткой поднять одеяло. Слишком мал он был, а давление напирало повсюду разом. Он чувствовал, как начинают угасать огоньки на десятках кораблей. Один из цельного предмета с горящей энергией сердцевины превратился в тысячу крошек, в ничто. Враг разбил его и напором атаки вытеснил за пузырь пространства.
«Как мне это остановить?» «Ты уже знаешь», — ответил Миллер. «Я тебе говорил.
так же, как он останавливал. Джим потянулся к огонькам умов, втиснулся в них и почувствовал, что растет с каждым их прикосновением. Человек с земли, родившийся после катастрофы и вступивший в подполье, наперекор капитулировавшему перед Лаконией отцу, стал частью Джима. И женщина, у которой болела и, может быть, умирала в Оберонском медцентре мать. И кто-то, тайно влюбленный в своего пилота. Кто-то, подумывавший о самоубийстве. Джим вливался в умы всех людей из пространства колец, Наоми, Алекса, Амоса, и невозможное делалось возможным.
«Это...» заговорил, но не вслух, Миллер. «Все это создано одним из видов животных. Животных, состоявших из света и распространивших единый разум на тысячу с лишним систем. Тебе, чтобы стрелять из их пушек, придется обзавестись руками, как у них».
«Руками?» — хотел спросить Джим.
Но его теперь было слишком много, он был слишком велик, ярок и полон, чтобы понять, удалось ли ему что-то сказать. «Это фигура речи», — ответил Миллер. «Не придирайся».
Джим надавил, и на сей раз ему удалось давить всюду разом. Напор был ужасен. Враг был сильнее его, сильнее их, но структура колец и пространства, и линии невидимого поля, подобно строительному меху, нарастили его силу и защитили его. Медленно, с болью, он отступал. Сокрушительное давление извне пространства колец было подобно кузнечному горну, двигателю, источнику невообразимой энергии. Станция кольца, словно мастер дзюдо, приняла почти безграничную силу целой вселенной и извернулась, обратив ту против себя. Та старшая вселенная вне сферы колец миновала его, и он ощутил причиненную ей боль, он ощутил ее ненависть, ощутил себя раной в ее теле. Она напирала, но теперь у него были силы для сопротивления. Линии вернулись на свои места, стабилизировались таким образом, чтобы не тратить лишнего усилия до новой атаки древнего врага. Он ощутил обвившую медленную зону черную змею больше многих солнц размером.
«Вся доступная нам энергия исходит из чего-то, желающего стать другим», — говорил Миллер. «Вода, запертая плотиной, хочет стать океаном. Уголь хочет стать золой и дымом, воздух хочет уравнять давление.
Эта штуковина крадет энергию из других мест, как ветряк, вращаясь, немного замедляет ветер.
И обитатели тех мест всегда будут ненавидеть нас за это».
Джим отступал, извлекая себя из одного разума, из другого, еще, еще, делая себя меньше, меньше и слабее, снова становясь собой.
«Так», — продолжал Миллер. «Они уведомляли о своем, скажем так, неудовольствии, отыскивая способы нас прикончить. Под нами я разумею все, что растет в нашей вселенной. Наших двоюродных братцев, галактических медуз и все прочее. Враги отнимали систему там, систему здесь, мы закрывали врата, чтобы не дать им нас убить, но все напрасно. Мы пытались создать оружие, способное их остановить».
«Но ничего не получилось», — заключил Джим.
«Не получалось до сих пор. Смотри, теперь у нас имеется несколько миллиардов обезьян-убийц, которых мы можем вставить на место воздушных ангелов. Я бы теперь оценил наши шансы повыше прежнего».
«Дуарте так и задумывал».
«Да.
Я не для того столько прошел, чтобы стать им».
«Может, ты все это прошел, чтобы понять, почему он сделал то, что сделал? Чтобы уместить это в голову», —
сказал Миллер, снимая шляпу, чтобы почесать за ухом.
«Ты отбиваешься изо всех сил, или тебя уничтожают. В любом случае, человеком, как раньше, тебе уже не бывать».
По всему пространству колец встрепенулись люди. Страх, облегчение, сосредоточенность на ремонте, чтобы все подготовить к сигналу тревожной сирены. А за кольцами были системы, миллиарды жизней. Миллиарды узлов, ожидающих, пока их снижут в ожерелье одного огромного и прекрасного разума. Отсюда Джиму открывался вид на великое единство, которым могло бы стать человечество, и более того, на то, что он мог бы с ним сотворить. Он мог бы завершить начатый Дуарте труд и привнести в мир нечто новое, величественное и могущественное. Это было бы воистину прекрасно. Миллер покивал, будто с чем-то согласился. Может, и согласился.
«Накручиваешь себя на первый поцелуй с любимой?
Или злишься, потому что из квартиры этажом выше вид лучше, чем у тебя? Играешь с внуками или выпиваешь с дураками-сотрудниками, потому что страшно возвращаться в пустой дом? Вся эта убогая, безрадостная фигня от того, что ты на всю жизнь заперт в собственной голове. Это жертва. От этого придется отказаться, чтобы выбить себе место среди звезд. На миг Джим позволил себе заглянуть в далекое будущее. Увидеть сияние человечества, распространившегося по всей Вселенной. Его открытие, его творение, его разросшийся хор. Выход из отдельности человеческого ума — это как зачатие. Покрывало света, соперничающее яркостью с самими звездами. Его плотское тело в светлом зале прослезилось в трепете, и он вздохнул. «Нет, не стоит».
«Ну да», — сказал Миллер. «А что ты можешь сделать?»
«Они закрыли кольца», — проговорил Джим. «Но оставили станцию, медленную зону».
«Оставили все это в надежде вернуться. Кольцо Сол не включилось бы, не будь здесь станции, чтобы подключиться к ней. Они намотали бинт, не удалив занозу».
Миллер задумчиво хмурился, но глаза у него блестели. Где-то пронзительно звала Джима Тереза. Вот чем следовало заняться, первым делом главное. «Амос», — сказал Джим, и верзила-механик обернулся к нему. В мастерской горело аварийное освещение, куска палубы как не бывало. Амос в одной руке держал заготовку для заплаты, в другой — сварочную горелку. Из своего амортизатора залаяла андатра, завиляла хвостом.
«Привет, Кэп!»
«Тяжелые повреждения». Амос пожал плечами.
«Бывало хуже. Что там у тебя?»
«Много чего». «Правда, много. Я попрошу тебя об одолжении».
«Почему бы нет?»
«Скажи Наоми, пусть эвакуирует пространство колец. Всех вывести. И будьте готовы остаться там, куда уйдете».
«Это насколько?»
«Остаться», — повторил Джим, и Амос поднял брови.
«Так, ладно».
На краю пространства колец шевелился, напирал враг. Должно быть, почуял, что силы у Джима уже не те. «И скажи ей, пусть поспешит. Я не знаю, сколько смогу продержаться». Амос оглядел мастерскую, сжал губы, вздохнул и принялся убирать инструмент.
«Уверен, что не хочешь сам ей сказать?»
«Думаю, мы уже сказали все, что надо было», — ответил Джим. «От нового прощания легче не станет».
«Понимаю. Ну, с тобой хорошо леталось».
«И с тобой».
«Эй, Кэп, а с остальными что?»
«Танака мертва, Эдуарда тоже».
«Кроха?»
«Без нее не улетайте».
«Это я и хотел услышать».
Джим переключил внимание на станцию, сложную и деятельную, как его клетки. Все теперь было ему понятно. Переходы, часовые, огромные машины, преломлявшие богатый свет и открывавшие дыры в спектре. Это они генерировали линии поля. Еще многое оставалось ему невидимо или непонятно. Они просто вломились, куда ни звали, замкнули врата накоротко и надеялись, что все обойдется. Прекрасные идиоты! Весь их род. Он сдвинул, что удалось сдвинуть, восстановил проходы. Это было рискованно. Силовые линии дрогнули, а враг, принюхиваясь, кружил у врат. Джим открыл глаза. На него обрушилась боль. Сейчас, осознав свое тело, он не понимал, как мог о ней забыть. Онемение членов уступило место жжению. Нити в боку дергали и рвали, он плохо видел. Глаза менялись, кожа живота жутко зудела, а руки были связаны не почесаться. Тереза плавала, свернувшись комочком. Он знал, что она пыталась до него докричаться, так же, как знал плотность элементов или имена греческих богов. Умом и давно забыв, откуда узнал. «Тереза!» — сказал он. Голос хлюпал и булькал, она не отозвалась. «Тереза!» Она вскинулась. Лицо у нее опухло, глаза покраснели. Ужасно она выглядела. Красивая до боли. Такая человеческая. «Я расчистил тебе дорогу к кораблям», — сказал Джим. «Тебе придется бежать бегом».